Часть первая. Открытие. Сара Джон, ты слышишь эту песню? Она у меня самая любимая. Ее пел мне отец. Давай покажу, как танцевать под нее. Руками двигаешь вот так, и не забывай улыбаться. Я так и не смогла забыть ту улыбку. Разговор с Биби Джон. Один месяц после диагноза. Глава первая. Воспоминаний очень много. Мне 7 лет. Я цепляюсь за края повязки, что щекочет глаза, а летнее солнце щедро льет на меня обещание прекрасных жарких дней. Мне 10 лет, и начинает казаться, что я слишком поторопилась снять повязку. Мне 12, и я мечтаю о темноте. Мне 15, и я не знаю, как опять включить свет. Настоящее и прошлое переплелись так плотно, что не осталось ничего. И все окончательно исчезло. Странное дело. Есть вещи, которых люди не забывают никогда. Возьмем, например, мою Биби Джан. Моя бабушка ни разу в жизни не выходила за порог, не подведя брови темной краской. И не приближалась к мужчине, не прикрыв гладким черным платком волосы и сдержанную улыбку. И не выпускала меня из дома, пока настрого не накажет спрятать ноги, как подобает порядочной афганской девушке. Я отпиваю глоток чаю из чашки, чтобы скрыть усмешку, потому что это и впрямь забавно. С нами остаются лишь мелочи, а все важное ускользает сквозь трещины. Ложка со стуком выпадает из пальцев Биби Джан. На поношенной цветастой пижаме остаются крошки вареного яйца. Резким контрастом с ними сверкает ожерелье из золота с сапфирами на шее у бабушки. Я крепче сжимаю чашку. Сидя в кресле, Биби наклоняется поднять ложку с пола. Ее суровое лицо, осунувшееся и при этом опухшее, оборачивается ко мне в 10-й раз за утро. Взгляд, полный замешательства, скользит мимо меня.
«Киасти?» — спрашивает она.
«Кто ты?» У меня сжимается горло, но я уверенно натягиваю сияющую улыбку. Все хорошо. «Я Сара», — стараюсь раскатисто произнести «Р», и сделать «А» помягче. «Твоя внучка». Но моя Биби Джан качается на волнах, ища глазами шлюпку, которая доставит ее к берегу.
«Ки?»
Странное дело, думаю я, снимая очки. Мелочи, которые вроде бы совсем не важны. Я распускаю пучок на затылке и встряхиваю волосами. И все-таки. Смахиваю жгучие слезы, опять улыбаюсь и всматриваюсь в ее расплывчатое лицо. Темные волосы аккуратно зачесаны назад и уложены в небольшой пучок. Возле пробора видны белоснежные корни. Под ее оценивающим взглядом стараюсь дышать ровно, считаю уходящие секунды, перебирая пальцами бусины на своем потертом браслете. Считаю и вспоминаю. 1, 2, 3. Я едва вышла из младенческого возраста, и Биби Джан в своей постели поет мне колыбельную. 4, 5, 6. Я дошкаленок, и Биби Джан отгоняет меня от стола, накрытого к завтраку. Эта игра бесконечна. Перед едой вымой лицо и руки, а то...
7, 8, 9.
Я пошла в школу, и умер Баба Джан. На похоронах крепко сжимаю сухую, как бумага, бабушкину руку. 10, 11.
«Ах, моя Сара Джан!»
Она склоняется ближе. Ее фарси звучит как песня, которую я никогда не забуду. Эта мелодия звучит в самых дальних закоулках сердца.
«Такая красивая девочка с таким красивым именем!»
«Лучшее имя на свете, правда, Биби Джан?»
Она смеется, соглашаясь, и моя улыбка становится искренней, потому что из 41 внука, 29 правнуков и 3 праправнуков только меня назвали бабушкиным именем. Я хочу увидеть, как лучится ее улыбка, как она сияет не на губах, а в морщинистых уголках глаз. Жду еще немного, а потом опять надеваю очки. На всякий случай.
«Эрик, не забудь проверить контейнеры для мусора. Они должны быть готовы к понедельнику».
Из коридора появляется моя Мадар. Вихрь духов и свежего маникюра. Разговаривая с невероятной скоростью, пролетает мимо кресла Биби в кухню. Мимоходом бросает улыбку в сторону Биби, за рекордное время осушает кружку кофе и ставит ее в раковину. Каждое утро рядом с Наргизой Амани проходит непредсказуемо.
словно при игре в кости. Никогда не знаешь, какая грань выпадет. Я торопливо проглатываю чай, надеясь, что сегодняшнее настроение будет... «Сара, давай забудем про рабо...»
«Идем», — шепчет мне мама одними губами. Я картинно вздыхаю. Госпожа Удача опять прошла мимо меня.
«Киасти!»
Биби Джан смотрит на маму, и ложечка в ее руках опять застывает в воздухе. Но в эти дни голос Биби подобен шепоту, как будто в глубине души она понимает, что от величественной женщины, какой она была всегда, осталась лишь бледная тень. Мадар ее не слышит.
«Прекрасно. Я заеду позже обсудить кое-что еще», — говорит Мадар в телефон. «До скорого!»
Щелк. Биби Джан зачерпывает еще немного яйца всмятку и проносит сантиметров на 7 мимо рта. Ложка падает чуть ли не мне на ноги.
«Кто она?»
Биби прищуривается и барабанит пальцами по губам, словно ответ вертится на кончике языка. Я указываю на Мадар и склоняюсь к единственному здоровому уху бабушки, почти касаясь его губами. Будь это пару лет назад, Биби пошутила бы: «Я еще слишком молода для слуховых аппаратов».
«Твоя дочь».
Биби Джан все так же внимательно смотрит и качает головой, а всего через мгновение опять откидывается на спинку кресла и погружается в океан своих мыслей.
«Сара, нам сегодня нужно посмотреть много домов».
Мадар целует Биби Джан в макушку и выбегает из кухни к машине. Раздается звонок по блютусу. Мысли Мадар улетели далеко-предалеко. Хочется сказать ей: «У меня все хорошо. Спасибо, что спросила». Хочется, чтобы она заметила и поинтересовалась: «Биби Джан сегодня причесалась сама?» Но у меня не хватает смелости. Вместо этого я оставляю свое вареное яйцо нетронутым, обнимаю бабушку, забегаю в свою комнату, хватаю фотоаппарат, выскакиваю. Дверь захлопывается, и я горько хмурюсь, слыша прощальные слова бабушки. Они превращают меня из любимой внучки в пустое место.
Киасти.
Ровно год назад мы с Мадар заключили договор. Стояло лето. Я переходила из средней школы в старшую. Жизнь постепенно возвращалась в норму после вируса, отправившего полмира в локдаун. За несколько месяцев социального дистанцирования я набрала лишний вес на жареной картошке и спрайте. Запоем пересмотрела все серии «Код Гиас», «Хайкю», «Инуяся» и «Токийского гуля». Мадар была убеждена, что я умру от передозировки нездоровой пищи и недостатка витамина D, что, признаю, было бы весьма реальным исходом. Ее афганская натура была потрясена полным отсутствием у меня амбиций. Поэтому, когда локдаун закончился, она взяла на себя обязанность, так сказать, разжечь пламя и назначила меня главной по соцсетям и технической поддержке нашего семейного бизнеса. Его суть в том, что мы покупаем старые дома, ремонтируем и перепродаем. На самом деле я была восхваляемым и, ключевое слово, бесплатным фотографом. Мадар называла это инвестицией в мое будущее через воспитание интереса к сохранению семейного бизнеса. Я же считала, что мы наживаемся на несчастье других людей, но эту дискуссию лучше отложить до другого раза. Я пролистываю снимки в своей камере, удаляю некоторые, чтобы освободить место. Накопилось чересчур много селфи и неудачных танцевальных номеров. Их суть я лучше не буду объяснять. Щелк. Удалить. Я грызу ногти, и Мадар возмущенно закатывает глаза. Останавливаюсь, дойдя до сделанного скрытой камерой симпатичного снимка. Биби Джан прибирается в своей комнате. Глядя на него, улыбаюсь. Наша машина, петляя, мчится по скрытым в зелени извилистым дорогам восточного Лонг-Айленда, который моя мама и ее семья, все 10 сестер и один брат, вот уже 40 лет называют своим домом. Когда они переехали, маме было всего 13. Иногда я спрашиваю у Мадар, каково это — сорваться с места и начать с нуля в чужой стране. Иногда мне тоже хочется проделать это — убежать и начать заново где-нибудь еще. «Мы убегали от войны, Джан», — обычно напоминает она мне. В машину врывается ветер, и я ловлю себя на мысли. Я тоже убегаю от войны.
«Закрой, пожалуйста, окно, шум мешает».
Мадар резко поворачивает влево, и моя камера едва не вылетает из рук. Навигатор заново прокладывает маршрут.
Он велел мне повернуть буквально вот здесь.
Мама возится с ним и на пару секунд заезжает не на ту полосу. Встречная машина сигналит.
Если не возражаешь, я бы хотела переварить свой завтрак в более спокойных условиях.
Камера падает между моими потрёпанными кроссовками. Оставляю окно открытым. Вообще-то я не склонна к бунтарству, но, боюсь, меня вывернет, если еще хоть секунду буду без свежего воздуха терпеть мамину манеру вождения. Но вскоре Мадар забывает об окне. Мы останавливаемся возле полуразрушенного дома. Дважды моргаю. Это место мне незнакомо.
«Кто оставил после смерти такое запустение?» — хмурюсь я. «Это даже не в Сентерпорте», — замечаю вывеску. На ней написано «Самнер Корт». «Сделали небольшой крюк. Мы его купили всего несколько дней назад».
Мадар заглушает мотор.
«Давай зайдем, посмотрим, с чем предстоит работать».
Я вжимаюсь в сиденье. Терпеть не могу фотографировать дома в первый день.
«А там не опасно?»
Я отстегиваю ремень и выхожу из машины. Подношу камеру к глазам и быстро делаю три снимка. Дорожка, двор, фасад дома. Как профессионал, скажу без ложной скромности.
«Конечно, не опасно!»
Мадар отправляет короткое сообщение и радостно потирает руки.
«У нас на этот дом большие надежды. Если починим его быстро, это нам здорово поможет. Пойдем».
В трещинах асфальта пышным цветом пестрят одуванчики и другие сорняки. На некогда белых рамах заколоченных окон облупливается краска. Над входом изгибаются высокие арки. Фундамент тонет в буйно разросшихся кустах и лозах. В свои лучшие времена дом, наверное, был красив. Мне становится интересно, что случилось с прошлыми владельцами. Почему они потеряли этот дом? За частично заколоченными окнами второго этажа мне чудятся тяжелые взгляды. Ржавые чугунные ворота открываются со скрипом, и у меня по ногам бегут мурашки. Поднимая глаза, никого нет, но ощущение чужих глаз не отпускает.
Знаешь, именно так начинаются все фильмы ужасов на Нетфликсе.
Я покачиваюсь на пятках и решаю подождать в машине.
Может, я лучше...
Ладонь лежит на ручке двери, надо лишь... Машина гудит, заперта. Не лучше.
«Не будь младенцем!» — бросает Мадар и спешит по извилистой дорожке к парадной двери.
По дорожке я осторожно приближаюсь к шаткой веранде, и на меня падает тень. Дом очень большой. Еще немного и мог бы считаться особняком. С подъезда осыпается серая краска. На пути к парадной двери приходится перепрыгивать через прогнившие доски. Пальцы касаются ржавого дверного звонка, и в этот миг через приоткрытую дверь в широкий вестибюль вырывается узкий луч света. На мраморном полу расцветают радуги. Луч бежит вверх по лестнице к частично открытому второму этажу. Между щелястыми перилами и одинокой люстрой, покачивающейся высоко вверху, лениво парят серебристые паутинки. «Держись подальше», — предостерегает одинокий голос, знакомый, но чужой. «Пока тебя не заманили в силки». Я застываю, еще не переступив порог. Что это было?
«Где ты там застряла?»
— звенит откуда-то издалека голос Мадар.
«Ого, смотри, какая тут терраса! Приведем в порядок, будет очень красиво!»
Что за история у этого дома?»
«Заброшен», — откликается она. «Поторапливайся, нам сегодня еще три дома надо посмотреть».
«Час от часу не легче».
«Что случилось с владельцами?»
Мадар не отвечает. «Она уже куда-то ушла».
«Я справлюсь. Справлюсь».
Собираю нервы в кулак и, сосчитав до трех, вхожу в дом. «Можете обвинить меня в суеверности, можете обозвать дурой, но я верю, что в этих старинных домах сохранилась история». Чувствую ее, когда слышу эхо своих шагов по истертому кафелю, когда пальцы скользят по стенам, овеянным чьей-то любовью, когда вхожу в зал со сводчатым потолком и камином. Это началось 10 лет назад, когда родители только начали покупать и продавать дома.
Я была совсем маленькая и от скуки бродила по ветхим коридорам, придумывала лица и истории, заполняя пробелы в объяснениях банковских агентов по недвижимости.
Мы с родителями даже придумали игру.
«Расскажи, что ты чувствуешь?» —
со смехом спрашивал Подар, пока Мадар обмеряла комнаты, составляя планы и думая, как воплотить в жизнь их совместные надежды и мечты. Но все изменилось полтора года назад, когда Подар съехал от нас
оставив эти планы медленно гаснуть в небытии. Так что теперь я лишь фантазирую.
«Расскажи, что ты чувствуешь», — бормочу я в роскошной пыльной комнате.
Наваливается тяжесть, словно здесь зависла чья-то меланхолия. Я умолкаю и снова чувствую пристальные взгляды. Под ногами скрипит деревянная половица, и воцаряется тишина.
«Возьми себя в руки. Ты это проделывала уже 1000 раз».
Сглатываю подступивший к горлу комок и продолжаю делать снимки. Мадар считает, что составление фотоподборок до и после ремонта привет мне интерес к семейному делу. На самом деле, мне кажется, что мое присутствие на рабочих площадках помогает ей заполнить душевную пустоту, появившуюся после ухода Подара. Я иду дальше обследовать дом.
Доски на больших окнах наполняют тьмой открытое пространство гостиной.
Дальше пустая кухня, где плита и холодильник выворочены с корнем. Отсюда наружу ведут застекленные двери, и я вижу, как мама осторожно ступает по огромной террасе, на каждом шагу пробуя скрипучие доски.
Воздух сгущается, ложится тяжелым грузом, не давая дышать. История ощутима.
Громкие трески, мамины крики. «Мадар!» Я срываюсь с места и выскакиваю из двери на террасу. Доски все-таки не выдержали, и она провалилась левой ногой. Хватаю Мадар за руки и тяну. Ее джинсы порвались, лодыжка оцарапана до крови.
«Зачем ты сюда вышла? Эта конструкция могла давным-давно обвалиться».
Мы пробираемся обратно в дом, и Мадар прислоняется к кухонному острову. Хмурясь, откидывает волосы с лица.
«Только этого не хватало», — бормочет она, закатывая штанину и осматривая рану.
«Ладно, не так уж плохо. Всего лишь царапина», — пожимает плечами. У нее звонит телефон, и она, как ни в чем не бывало, прижимает трубку к уху.
«Эрик, погоди секунду», —
переводит взгляд на меня.
«Пойди посмотри, нет ли тут чем забинтовать. Промою в раковине».
Я с отвисшей челюстью смотрю, как мама легко и непринужденно промывает рану. Она что, не боится ни ржавчины, ни бактерий? Мало ли что могло завестись в этих трубах.
Я бы на твоем месте не рискнула промывать этой водой.
Но, наткнувшись на пылающий мамин взгляд, пячусь и удаляюсь по коридору в барный закуток. Открываю шкафы и чуть не вскрикиваю. Оттуда вываливаются и разбегаются по полу тараканы.
Какая гадость.
Если не хочешь подцепить инфекцию, надо ехать в магазин. Стряхиваю из ботинка мелкого таракана. Хоть сейчас готова вернуться в машину и уехать подальше из этого кошмарного дома. Слышу тихие шаги, за ними робкие трепещущие раскаты барабана.
«Эй!»
Звук доносится из-за спины, ведет меня по коридору в затемненное крыло дома. Барабанный ритм продолжается.
«Есть тот кто?»
Ответа нет. По рукам бегут мурашки.
«Знаете ли, проникновение в чужой дом считается уголовным преступлением!»
Кричу я в темноту. Сворачиваю в коридор изогнутой буквой «Г». Ответа по-прежнему нет. Заглядываю в первую комнату налево. Ванная. Пусто. Щелк. Снято. За углом еще одна комната. В ней узкая кровать, вся в пятнах. На полу разбросана старая одежда. Никого нет. За спиной эхом раздается смех. Я резко оборачиваюсь.
«Это частная собственность!»
Мой голос дрожит. Коридор опять изгибается и растворяется в кромешной темноте. Барабаны звучат громче. Ноги подкашиваются, оглядываясь туда, где свет, где Мадар все еще говорит по телефону, метнуться бы к ней со всех ног. «Свет сердца моего, танцуй!» Снова и снова поет голос, который я уже слышала. Рокот барабана трепещет в воздухе, легким звоном вступает другой инструмент. Меня тянет в темноту, ноги сами собой идут в ту сторону, и вот уже нет ничего, только я, мое бешено бьющееся сердце да гул барабана. Я настраиваю вспышку и автотаймер своей фотокамеры. Щелк. Снято. Взрыв света. С потолка густым тошнотворным облаком сыплется пыль. Я вскрикиваю, но не из-за этого. Отскакиваю, спотыкаясь обо что-то на полу, тяжело падаю. Камера куда-то улетает. Щелк. Вспышка. Гул барабана нарастает, голос продолжает петь. Свет камеры выхватывает одинокую фигурку, стремительно кружащуюся в танце. Женщина. Волосы темные, вьющиеся. Подол шитого бисером сине-золотого платья хлещет по бедрам. Шею сжимает толстая золотая цепочка, унизанная сапфирами. Я вижу, как резаная женщина останавливается, спрятав лицо за темными руками. Барабан еще сильнее ускоряется, и я осознаю, что стучит мне барабан. Это бешено колотится мое сердце, сковывая горло, не давая дышать. И медленно, очень медленно фигура поворачивает голову, ведет рукой, и я в бессильном крике гляжу в призрачное молодое лицо, знакомое мне лишь по старым фотографиям. Моя Биби.